Советская армия освободит 170 миллионов человек и 12 государств Европы и Азии от фашизма. Водрузит красный флаг над Рейхстагом. Это мы, а не американская тушенка, при всем уважении, помощи союзников, довели Гитлера до краха и до суицида. И забывать об этом мы не желаем. Советские люди, русские советские люди, они сражались за родину, а не друг с другом. В этом таится невероятная сила, если уметь ею управлять, а не повторять, как заговоренные, что мы тут все разные. Разным может быть любой дурак, это несложно. Ты найди в себе силы не только разность свою пестовать, но и обнаружить великую общность. Воскресенье 22 июня 1941 года для нашей страны началось с обескураживающего радиосообщения. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы, объявил заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняла все условия этого договора.
Он сообщил о бомбежке Житомира, Киева, Севастополя, Каунаса и призвал граждан сплотить ряды вокруг большевистской партии советского правительства товарища Сталина. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Так закончил историческую свою речь Вячеслав Молотов.
Германия капитулировала. 8 мая на Темпельговский аэродром прибыла делегация Верховного командования экспедиционных сил союзников. На этот день было назначено подписание Германией акта о безоговорочной капитуляции.
7 мая 1945 года в Реймсе начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха. С нашей стороны поражение принимал генерал-майор Иван Суслопаров. Это был предварительный документ. Окончательное 8 мая в Карлсхорсте, это пригород Берлина, принимал маршал Победы Георгий Жуков.
Маршал Жуков сообщает о прибытии в Берлин представителей гитлеровского командования. Маршал предлагает вызвать немецкую делегацию для подписания акта о безоговорочной капитуляции. Даже в эту критическую для них минуту они пытаются сохранить свою обычную прусскую спесь.
Между первым нападением и вторым капитуляцией прошло 1418 дней, менее 4 лет. Мы с вами знаем теперь, что однажды начавшаяся война может длиться и больше. Но тогда этого времени хватило для вовлечения в войну почти 2 миллиардов человек на всей планете. 62 государства из 73, существовавших на тот момент. Общие людские потери, по разным данным, достигли 60 миллионов человек. Причем каждый третий погибший был гражданином Советского Союза. Помимо того, нашей стране был нанесен прямой ущерб в размере 2,5 триллионов долларов. Треть всех национальных богатств мы потеряли. Начало войны, несмотря на то, что Советский Союз знал о неизбежности схватки, потрясло многих. Шапка закидательства не было, но было ощущение нагрянувшей катастрофы. Масштабы этой катастрофы, конечно же, никто вообразить не мог. Советская армия освободит 170 миллионов человек и 12 государств Европы и Азии от фашизма. Водрузит красный флаг над Рейхстагом. Это мы, а не американская тушенка, при всем уважении, в помощи союзников, довели Гитлера до краха и до суицида. И забывать об этом мы не желаем. Увы, нынешний мир здравомыслием в этом смысле не отличается. мы предложили бы посмотреть на Великую Отечественную вот под каким углом. В последнее время словарь людей, употребляющих в речи выражение типа «совок», пополнило еще одно не самое разумное выражение – «многонационалочка». Что означает это слово? На самом деле сложно сказать, но употребляется оно в некоем уничижительном контексте и надменным тоном по отношению к разным народам нашей большой страны. Что тут может быть комичного или унизительного, признаться, понять сложно. Но раз за разом выражение «многонационалочка» разлетается и разгоняется по весьма популярным пабликам, по сайтам, по платформам. В стремлении взять реванш у красных радикально правые придумали это омерзительное определение. Вообще-то евгенического и сегрегационного свойства. И теперь щеголяют им. Ну вот давайте и взглянем, как на победу, раз уж мы великий праздник вспоминаем этот, повлияло так называемое «многонационалочка». С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 годы рождения включительно. Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения. Защищать родину мог каждый. Всего за первые 8 дней войны призвали 5 300 000 человек. То есть армия удвоилась. Фактическая численность рабоче-крестьянской Красной Армии к 22 июня 1941 года составила 5 400 000 человек. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 23-25 годов рождения. А всего за время войны под ружье встали 34,5 миллионов человек. Нетрудно догадаться, что все это были не только представители титульной нации. Под девизом «За родину ни шагу назад» сражались сыны многонациональной державы. Русские, ханты, якуты, буряты, ивенки, ненцы, чуваши, волжские и сибирские татары, нанайцы, осетины, башкиры, коми-ижемцы, чеченцы, ингуши, ивенки, дагестанцы, чукчи, кабардинцы, карачаевцы, балкары, евреи, черкесы и все. Простите, мы всех не упомянули. Хотя очень хочется. Поэтому для наглядности приведем несколько примеров. Татарстан с первых дней войны превратился в кузницу боевых резервов для Красной Армии. Военную подготовку в системе всеобуча там прошли свыше 180 тысяч человек. Из них были сформированы 2 авиационные и 7 стрелковых дивизий, 10 отдельных полков и батальонов, сотни боевых экипажей военно-воздушных сил страны. Бойцы из Татарстана участвовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны. Всего их было призвано около 700 тысяч человек. Почти 350 тысяч из них погибли, защищая родину. Половина. Татарский поэт и военкор Муса Джалиль и стихи успевал писать, и очерки военные, и политруком воевать, и подполье в коллаборационистском легионе вермахта «Идель-Урал» организовывать. Его стихи из моабитской тетради стали символом стойкости и непокоренной души. Он героически погиб. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, более 200 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями. Свыше 225 отмечены высшим воинским отличием званием Героя Советского Союза. Имеющие память вспомнят подвиги пограничника Никиты Кайманова, легендарного защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, отважных летчиков Михаила Девятаева и Фарида Фаткулина, героя Сталинграда Гани Сафиуллина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Гали Загитова и многих-многих-многих других. 48 фронтовиков из Татарстана стали полными кавалерами Ордена Славы. Многие из них прошли 3000 километров пешком от Волги до Берлина. Заводы и фабрики Татарстана стремительно перестроились на военные рельсы и стали поставлять фронту более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Снаряды и взрыватели, патроны и бомбы, авиационные приборы и парашюты, десантные суда, средства связи. Например, Казанский кетгутный завод, единственный в стране, изготавливал медицинские нити для операции. Завод имени Горбунова был единственным поставщиком бомбардировщиков П-2 и П-8. Каждый шестой боевой самолет, выпущенный в годы войны, получил путевку в небо в Казани. Из Башкирской автономной Советской Республики на фронты Великой Отечественной войны ушли более 700 тысяч человек. Около 300 тысяч из них погибли. Опять почти половина. За храбрость и отвагу 278 воинам из Башкирии присвоено звание Героя Советского Союза, а 35 бойцов стали полными кавалерами Ордена Славы. Символом отваги и беззаветной преданности Родине стало в годы войны имя закрывшего собой амбразуру Александра Матросова, подвиг которого повторил другой славный сын Башкирии Минигали Губайдулин. Башкиры сражались на всех фронтах от Черного моря до Баренцева. Тысячи воинов участвовали в оборонительных и наступательных боях под Ленинградом. Истинной грозой для гитлеровцев стал снайпер, сержант Ахат Ахметьянов, лично уничтоживший более 500 фашистов. Башкиры умело организовывали партизанские движения в тылу врага, в Могилевской области, на Смоленщине, в Витебской области, в Одесской области и в других, да, и в этом они тоже участвовали. Вспомним и про то, что в Красной армии воевали 500 тысяч евреев, в процентном отношении к численности каждой национальности, принимавшей участие в действиях Великой Отечественной, евреи, награжденные орденом Героя Советского Союза, занимают третье место. Воевал каждый десятый из числа советских евреев. При этом 200 тысяч пали в боях и 80 тысяч в качестве военнопленных были убиты в лагерях. Более 32 тысяч евреев были офицерами, 276 генералами и адмиралами. 141 боец стал Героем Советского Союза. Дважды этого звания был удостоен полковник, а впоследствии генерал-полковник Давид Драгунский. Он встретил войну 22 июня 1941 года на западной границе СССР. В 1943 году, когда Драгунский лечился в госпитале после тяжелого ранения, он узнал, что фашисты расстреляли его отца, мать и двух сестер. В боях на фронте погибли и два его брата. 30 апреля 1945 года танковая бригада еврея Давида Драгунского соединилась с танковым корпусом еврея Семена Кривошейна. Берлин был окружен. За эти бои Драгунский получит вторую звезду Героя Советского Союза, а Кривошейн – первую. Давид Драгунский принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года. Руководителем героической обороны Брестской крепости был комиссар Ефим Моисеевич Фомин, тот, которого Павел Деревянко сыграл в фильме 2010 года. Всего же среди защитников крепости было 14% евреев. Отважными и бесстрашными бойцами были и чукчи. «Стреляем фашистов, как в нерпу», — говорили они. Образцы мужества и героизма проявили тысячи представителей коренных народов Дальнего Востока. Они сражались в боях под Москвой, Сталинградом, Курском, Берлином, участвовали в освобождении Европы, воевали против японцев. При том, что коренные народы Севера до 1943 года из-за малочисленности официально не призывали. Но это вовсе не значит, что они не воевали. Не просто воевали, а массово шли добровольцами. Только за первые две недели войны добровольцами на фронт убыли 200 человек из нанайских сел. В героической обороне Ленинграда принимали участие 12 дальневосточных дивизий, в которых воевали представители всех коренных малочисленных народов Севера. Нанайцы, ульчи, удыгейцы, орочи, эвены, эвенки, нивхи. Дальневосточный снайпер Максим Пассар из нанайского села прославился в Сталинграде как один из самых грозных снайперов. Уничтожил 250 фашистских солдат и офицеров, успешно обеспечивая нашим войскам наступление. 100 тысяч марок немцы давали за голову легендарного стрелка. Он посмертно получил звание Героя нашей страны. Героем Советского Союза стал еще один меткий Пассар. Однофамилец Максима – Александр Пассар. Особо отличившийся при форсировании Днепра. О нем даже маршал Рокоссовский в мемуарах пишет. О демографии тогда, когда на кону был вопрос существования человечества, мало кто в СССР задумывался. Из нанайского села Кандон, Солнечный район, где всего было 150 жителей, погибло 62 воина. То есть каждый населенный пункт мог терять до 50% населения, поставив саму народность на грань выживания. А про боевых оленей вы слышали? Это заполярная кавалерия. А ведь целые отряды заполярной кавалерии создавались. В феврале и марте 1942 года из жителей Нарьян-Мара были сформированы оленелыжные батальоны. Но просуществовали они лишь до сентября 1942 года. Когда стало ясно, что большого наступления в Заполярье не предвидится, из них создали 31-ю отдельную лыжную бригаду. Были организованы оленьи транспорты. Существовали три армейских и три дивизионных, которые придавались соединениям для организации транспортных перевозок в условиях бездорожья. Оленя транспортные подразделения доставляли на передовую оружие, снаряды и продукты питания, перевозили раненых буквально с мест сражений, вытаскивали, между прочим, внимание, сбитые самолеты. В годы войны на оленях вывезли с поля боя более 10 тысяч раненых и доставили красноармейцам 17 тысяч тонн боеприпасов, в некоторых местах заменяя авиацию. Погонщики оленей, фронтовые шоферы, вот это как раз были местные люди севера. Как говорят на севере, паровые мужики. Зрелые, служившие, семейные. Многие из них стали кавалерами боевых орденов. В Якутии на момент начала Великой Отечественной проживало более 410 тысяч человек. За несколько дней в Якутске были сформированы первые эшелоны добровольцев. В конце июня и в июле 1941 года были мобилизованы тысячи рабочих, крестьян, представителей интеллигенции, студентов из числа местных народов. В армию отправились более 1800 человек, а всего за 1941 год почти 17 тысяч человек. Многие тут же вступили в бои в ходе обороны Москвы и Ленинграда. Всего за годы войны было мобилизовано более 65 тысяч якутян, в том числе 418 женщин и девушек. Погибли или пропали без вести более 32 тысяч якутян. Мужественные и непримиримые якуты сражались на всех направлениях, в том числе участвовали в войне с милитаристской Японией на Забайкальском направлении, на Первом и Втором Дальневосточном фронтах. Как известно, славились якутские воины стрелковым талантом. Шестеро самых известных в республике снайперов положили более 1100 солдат и офицеров врага. Вот якуты какие. К примеру, рыбак Семен Сульский, имевший бронь от мобилизации, прошел пешком на лыжах 2500 километров до ближайшего военкомата. Представляете себе это расстояние? Зачем? Чтобы записаться в Красную армию добровольцем. Еще раз, не метров, а километров прошел пешком зимой. Ну, на лыжах, ладно. Но кто в Якутии был, понимает, это лыжи могут и не спасти. Расстояние, как от Москвы до Ханты-Мансийска. На самолете лететь 3 часа. От Северного Ледовитого океана шел Семен Сульский, где рыбачил. Шел со своей бригадой 35 дней. И в итоге однажды дошел куда надо, до Берлина. Конечно, Якутия всю войну продолжала давать стране золото, пушнину, рыбу. В фонд обороны страны внесли более 37 миллионов рублей, облигациями государственных займов 57 миллионов рублей. На строительство танков и самолетов было отправлено свыше 27 миллионов рублей. А если на юг взглянуть? То же самое. Представители Кавказа, которых особенно недолюбливают наши борцы с многонационалочкой, сражались тоже «будь здоров». И мы не станем об этом забывать. Число чеченских и ингушских красноармейцев, сражавшихся против гитлеровцев, составило более 50 тысяч человек. Только за первый месяц войны более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. Из них около 10 тысяч составляли вайнахи. За проявленные героизм и мужество на фронтах Отечественной 9 чеченцев получили звание Героя Советского Союза, в том числе пулеметчик Ханпаш Нурадилов, уничтоживший более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов и лично взявший в плен 12 солдат противника. Снайпер Абухажи Идрисов, на личном счету которого к марту 1944 года было 349 уничтоженных фашистов. Командир батальона Ирбайхан Бейбулатов, его батальон в боях за Мелитополь подавил свыше 100 огневых точек, отразил 19 контратак танков и пехоты, уничтожил 7 танков и около 1000 немецких солдат и офицеров. Старший сержант Магомед Узуев, который в ходе обороны Брестской крепости обвязал себя боеприпасами и со словами «умрем, но не сдадимся», бросился в гущу наступающих врагов, тоже получил звание Героя нашей страны. 18 предприятий Грозного изготавливали минометы различных модификаций. Работники Грозненского научно-исследовательского института наладили производство горючей смеси для борьбы с танками. А Грозненский нефтеперерабатывающий завод номер 2 смог наладить выпуск лучших марок авиабензина. Северная Осетия в первый год Отечественной войны отправила на фронт более 40 тысяч человек. Всего на защиту Родины из республики ушел каждый пятый житель. Почти 90 тысяч человек. Из них не вернулись домой более 45 500 воинов. Каждый второй и каждая вторая ушедшая на фронт погибли на полях сражений. Выходцы из Северо-Осетинской ССР воевали в партизанских отрядах и отрядах народного ополчения, в истребительных батальонах не только на территории самой республики, но и, конечно же, в других районах Советского Союза. Представители Осетии участвовали и в европейском сопротивлении. Между прочим, писатель Гайто Газданов участвовал в европейском сопротивлении осетин по национальности. 72 славных воина республики удостоены звания Героя Советского Союза. Сражались на фронтах против фашистов и свыше 142 тысяч дагестанцев, то есть каждый третий мужчина Дагестана. По радио прозвучал страстный призыв народного поэта Гамзата Цадасы. «Жители гор, я призываю вас, по примеру наших славных предков, не щадя своей жизни, бороться за свободу, за счастливую жизнь, за советскую власть». Из некоторых семей дагестанских по 12 сыновей уходили на войну. Из мужчин старше 55 лет складывалось народное ополчение. 59 уроженцев и жителей Дагестана из числа участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза. Промышленность Дагестана выпускала около 40 видов вооружений и боеприпасов – минометы, пулеметы, бомбы, мины, гранаты, патроны и другие военные изделия. До современного подвига братьев Нурбагандовых из Дагестана, которых убили игиловские отморозки в 2016 году, был зафиксирован аналогичный, по сути, поступок их земляка в ходе Великой Отечественной войны. В апреле 1942 года аварец Магомед Загид Абдулманапов в предгорье Крыма в селе Ашага-Джамин в составе группы разведчиков вступил в неравный бой с батальоном фашистских захватчиков. Шансов было мало, на каждого нашего приходилось по 20 фашистов. И все же для фашистов бой оказался очень тяжелым. В рукопашной саперными лопатками были забиты насмерть полтора десятка нацистов. Взятых в итоге в плен советских бойцов начали пытать. Как стало потом известно из свидетельств пулеметчика Василия Ершова, чудом выжившего после десятка ножевых ранений, Абдулманапов сдавать локацию наших танковых войск отказался. Тогда случился важный диалог, который запомнил наш выживший пулеметчик. «Ну они-то русские, а ты кто?» – спросили фашисты Абдулманапова. «Чего же ты молчишь? Что тебе терять? Ты чужой для них. Каждый должен думать о своей жизни. Откуда ты?» – так спросил офицер вермахта. «Известно откуда», – ответил Абдулманапов. «Мы все дети одной матери Родины». «Ты коммунист?» «Нет, но умру как коммунист». «Интересно, что ты скажешь, когда тебя начнут резать на куски?» «Пытками нас не запугать», — сказал в ответ Магомед Загид. По сути, это и есть девиз «Работайте, братья, будущим поколениям». Его долго мучили, вырезали звезду на груди и потом закололи штыками. Посмертно замученный, но не побежденный дагестанец Абдулманапов был представлен к звезде Героя Советского Союза. Дело было, напомню, что символично в Крыму, то есть то самое село Ашага-Джамин теперь называется Геройское. Вот как описал его подвиг в поэме «Солдаты России» Расул Гамзат. «Спят в Симферополе в могиле братской семь русских и аварец мой земляк. Над ними танк, их памятник солдатский, еще хранит следы былых атак. И благодарно вывела страна на мраморной плите их имена. Пусть память их товарищи почтут, пусть недруги их имена прочтут». Вот она, наша многонационалочка. Праздник величия русского многоцветного отечества. И это ведь на всех уровнях выражалось. Какую огромную помощь оказывали представители всех мыслимых наций в какой угодно форме. Ну, вспомним. Горянка Аня Рамазанова из Тляратинского района Дагестана, однофамилица одной современной певицы, сдала фронту 10 килограмм серебра, которое украшало женский свадебный наряд. Семейную реликвию, которая передавалась по наследству, она передала фронту. Так поступали тысячи советских женщин, представители десятков наших народов. Потому что советские люди, русские советские люди, они сражались за родину, а не друг с другом. В этом таится невероятная сила, если уметь ею управлять, а не повторять, как заговоренные, что мы тут все разные. Разным может быть любой дурак, это несложно. Ты найди в себе силы не только разность свою пестовать, но и обнаружить великую общность. Тем более, что другие сильные народы тоже стремятся двигаться по этому пути, загребая иной раз под себя все. Нельзя этим народам проиграть. У американской нации всегда были ресурсы и резерв в виде мощного иммигрантского корпуса. А еще всегда было и остается уникальное умение производить вау-эффект, при любых обстоятельствах делать шоу. Даже из Великой депрессии и собственных поражений во Второй мировой войне они делали шоу. Даже из подготовки и сброса атомной бомбы. Но это же не наш путь. У Советов была великая и гуманная надчеловеческая идея. И внутри большинства граждан эта идея горела. Она сплачивала людей, а не НКВД и СМЕРШ. И великий дух был тот самый славы народов, надежный оплот из нашего гимна. Народов, а не народа. Одного, как в том самом лозунге фашистской Германии. Иные скажут, а вот про русских тогда забыли. Ну да, ну да. Поэтому, видимо, в гимне пелось, что народы сплотила навеки великая Русь. До такой степени забыли, что повторяли про Великую Русь неустанно каждый день. по радио, когда гимн исполнялся? Или кому-то не ясно было, кто сплотил все эти народы? Кто вообще стоит в центре русского советского мироздания? Да, именно во время войны народ наш испытал то уникальное чувство, которое ловится не так уж и часто, порой при очень драматических, если не трагических, обстоятельствах. Именно это, да и только это, и помощь союзников мы не умаляем, и предопределила исход Второй мировой войны на тех невидимых весах, на которых иногда любая война может совершенно неожиданно перевернуться. До границ Москвы, напомню, фашистам оставалось 17 километров. До Кремля 29 километров. На грани мы были. Готовность жертвовать собой, вне зависимости от происхождения, статуса, возраста или пола, жертвовать не ради господства, золотой лихорадки или новых территорий, а ради мира на земле, ради своих, ради погибших, за всех, кто жив, за всех, кто против нациста, фашиста, ублюдка. Вот это все позволило нам победить. Идти до конца, до Берлина, а не останавливаться у западной границы Советского Союза. Идти до победного. Судьба поколений в тех битвах решалась, и об этом мы знали. Судьба поколений, а не размер процентов по ленд-лизу. Между прочим, не доживший до Великой Отечественной войны, Сергей Есенин еще за 20 лет до войны, видя происходящее, прозорливо написал следующее. «Вся Америка – жадная пасть». Но Россия вот эта глыба, лишь бы только советская власть. А еще давайте вообразим себе, что никакой многонационалочки накануне Великой Отечественной и не было. Что страна была поделена на волости, или там губернии, штаты, земли, кому как приятнее, жили бы мы тут в центральной Московии, скажем. Вполне себе автономной и национально, так сказать, стерильной. Хотя мне... это даже технически сложно представить. Что бы тогда слаженная машина фашистов, которую всю Европу, продвинутую, буржуазную, правовую, успешно прошедшую промышленной революцией и суверенно поделенную на участки, перемолола за пару месяцев? Кому-то нескольких часов хватило, кого-то за несколько дней добило. Что бы она сделала с нашей суверенной немногонационалочкой? Ответ как будто очевиден. Предчувствуя необходимость революционного роста и развития, советы на обломках разложившегося царевластия начали возводить нового типа империю космическими темпами, совершив, по сути, цивилизационный подвиг. И для чего этот на тот момент прорывной метод формирования государственности теперь нужно очернять и обесценивать, мне не совсем понятно. Вы ведь разговорами про многонационалочку не только умы неокрепшие мутите, но и пространство засоряете историческое. В мае 2024 года я вынужден напомнить про май 1945 года, про чувство семьи единой, по словам поэта Тычины, украинского. Утраченное чувство, которое у наших народов было. Да, поэт Павел Григорьевич Тычина, нарком образования Украинской Советской Республики, родился в городе Пьески, за который теперь мы бьемся с ВСУ, с теми самыми ВСУ, что носят нацистские руны на шевронах и на туловищах своих. И сегодня мы бьемся против неонацистов плечом к плечу в одном окопе со всеми нашими родными народами. С чувством семьи, единой в сердце. И если кто-то из нашей многонациональной родни такое нужное всем чувство потерял, это не означает, что теперь и нам надо это чувство выбросить. Выбросим, забудем что-то самое главное, что и сделало Россию такой огромной, такой красивой, такой непобедимой, такой богатой. Выбросим и станем не мы. Потеряем имя свое, честь свою, прошлое свое. Не надо так делать.